18.3. Библия в якобы древнем Китае. В хронологии 5 мы рассказали о якобы древнекитайской хронологии и, в частности, о том, что некоторые якобы древнекитайские тексты являются на самом деле переводами с европейских языков. Причем переводами, сделанными очень поздно, в эпоху 17-19 веков. Поэтому следует ожидать, что среди таких текстов окажется и Библия. Это ожидание оправдывается. Сейчас мы приведем пример якобы древнекитайского текста, являющегося, вероятно, просто переводом первых глав книги «Бытия» на китайский язык. Возможно, современные комментаторы будут с нами спорить, утверждая, что тут речь идет якобы о чисто китайской истории. Так называемая книга «Канонические стихи» считается современными китайскими учеными одной из пяти книг их древнего пятикнижия. Даже Конфуций, говорят они нам, считал ее чрезвычайно древней. Первая часть этой книги, называемая «Высший император», рассказывает о деяниях императора Высшего. В параграфах 3-8 канонических стихов дана инструкция этого высшего царя, его так называемым плану и чертежу. Он повелевает им, писано, наблюдать небеса, вычислить календарь, устроить прибор, на котором были бы представлены 12 знаков зодиака и движение по ним Солнца и Луны. В параграфе 8 император говорит, писано, «План и чертеж. Вы знаете, что год состоит из 366 дней. Установите промежуточные месяцы и 100 церковных служб, и все будет хорошо». Берем Библию, открываем ее на первой странице и читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней и годов. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И увидел Бог, что это хорошо». Бытие 1.1, 1.14, 1.16, 1.18. Не странно ли, что якобы древнее китайское пятикнижие начинается почти теми же словами, что и первая книга Моисеева пятикнижия – «Бытие». И даже в имени высшего царя Яо звучит, по-видимому, слово «Яхве», то есть «Бог» из еврейской Библии. 18.4. Почему реки Тигр и Евфрат впадают, по мнению некоторых якобы античных авторов, в Черное или Черное море? Якобы античный автор Руф говорит об известных реках якобы античности – Тигре и Евфрате. Следующее, пишет. «Сами эти реки стекают с гор Армении и на пути расходятся друг от друга на большое расстояние. Эти же реки, вступив в области Медян и Гордиев, начинают сходиться ближе. Ближе всего они сходятся на той равнине, которую жители называют Месопотамией. Они же через земли вавилонян прорываются к Красному морю, то есть к Черному. И далее. Путь там идет степью. Она между Евфратом и Тигром. Так тучна и обильна, что, говорят, скот там сгоняют с пастбищ, чтобы он не погибал от перенасыщения». Посмотрите на карту, рисунок 18.8. Современные Тигр и Евфрат ни в какое Красное море не впадают, а впадают в Персидский залив. Причем не отдельно друг от друга, а сначала слившись в единую реку Шат-эль-Араб, которая имеет длину более 150 километров. Указание на то, что между Тигром и Евфратом расположена степь с тучными пастбищами, на которых скот погибает от переедания, кажутся некоторым преувеличением. Рядом Сирийская пустыня. С другой стороны, в скаллигеровской истории известно, что в средние века реку Волгу иногда называли Тигром. Источник 1078, том 1, страница 145-146. Cordier H. Marco Polo and his book. Introductory Notices. in The Travels of Marco Polo. The complete Yale Cordier edition was 1-2 Dover Publications, Inc., New York, 1993 год. Подробнее смотрите в хронологии 5, глава 14, параграф 7. И сразу же становится понятно, о чем тут на самом деле говорит Руф. Скорее всего, он описывает междуречие двух великих рек – Волги и Дона. Они действительно вытекают примерно из одной местности, рисунок 18.8, затем расходятся, охватывая между собой огромные пространства. В южной части – знаменитые, плодороднейшие донские степи, где и в самом деле нужно оберегать скот от переедания. А затем действительно сходятся, как и описано у Руфа, на очень близкое расстояние. Здесь, кстати, и прорыли в 20 веке Волго-Донской канал. Затем Волга и Дон вновь расходятся. Волга идет в Каспий, а вот Дон действительно впадает в залив Черного моря, называемый сегодня Азовским морем. Вероятно, Черное море и есть Черное море, упомянутое Руфом. Мы опять видим, что Черное море – это Черное море. Здесь уместно напомнить, что Татищев писал, что славяне, идя с востока на запад, покорили в частности сарматское племя русов и переняли их имя – русы, которое на их сарматском языке значит «черный». Итак, слово «русский» означало когда-то «черный». Вспомним теперь, что Черное море в средние века называлось также «русским морем». Смотрите хронологию 4. Таким образом, поскольку название «русский» означало «черный», то Черное море называлось «черным морем».